Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Врачи и психологи говорят, что человек – существо психосоматическое. Этот термин подчеркивает, что человек не односоставен, что в нем есть части, образующие целое. Есть психея, греческое слово «душа», и сома, греческое слово «тело». Как сочетаются в нас эти две части? Надо полагать, вопросами о себе самом человек начал задаваться с самого момента возникновения на Земле. Во всяком случае, древнейшие философы об этом размышляли. Наши сегодняшние собеседники то и дело будут сопоставлять христианское представление о человеке с античным. В известной степени огрубляя, можно сказать, что для древнего грека тело – это оболочка души или даже темница души. Для христианства же тело – храм души. В чем разница? Как это понять? Почему христианское учение придает такое значение телу человека? И что это говорит о христианском взгляде на человека как такового, о взгляде на нас с вами? Поразмышляем об этом сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. Митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких православных миссионеров XX века, начнет наш сегодняшний разговор как раз с размышления о человеке как таковом, о неразрывном единстве души и тела, о том, как связаны между собой разные люди и о том, как все это связано с молитвой. Послушаем фрагмент беседы митрополита Антония Сурожского.
Часто люди думают, что они могут общаться только духовно, то есть забывая свою душевность и свою телесность, что я могу молиться о своем ближнем и довольна с него, тогда как мой ближний, может быть, нуждается во многом другом, в душевной помощи, в телесной помощи. И тут мы должны понять, что совершается. Мы должны понять, что по мере того, как мы хотим жить духом, мы должны раскрываться к нашему ближнему той стороной нашей душевности, которая уже очищена. И это значит, и ясно в Евангелии об этом говорится, это значит, что наши мысли должны постепенно очищаться. Мы должны бороться за то, что никакая грязь, никакая тлень, никакая нечистота, никакая неправда, ложь не проникала в нашу мысль. Вы скажете, как же это быть? Я на опыте знаю, что это не так. Вот я становлюсь на молитву, и как только я начинаю молиться, всякие мысли в меня начинают вливаться откуда-то. Воспоминания, воображения, фантазии или даже просто богохульные мысли. Об этом святой Иоанн Лесичник говорит, что как только мы становимся на молитву, то бес подползает к нам и нашептывает нам все, что может нас отвлечь от молитвы. И нам не надо этим смущаться. Надо просто ему сказать: отойди, не теряй времени, я буду все равно продолжать молиться. И повторять этот отрывок молитвы, который осквернен был нечистыми мыслями, повторять его раз за разом, раз за разом. И, как один из подвижников после этого говорил, если вы это будете делать постоянно, то бес увидит, что чем больше он на вас нападает, тем больше вы молитесь, и он от вас отойдет. Это очень важный момент. С другой стороны, бывает, что нам надо бороться с этой тьмой, который поднимается в нас. Отчасти потому, что она в нас уже есть. Отчасти потому, что нам набивается. Есть и жизнь, из жизни одного из подвижников Киевской лавры. Рассказ о том, как одному монаху было поручено, это было в эпоху кажется святого Феодосия Печерского, крещение женщин. И как только он приступал к крещению женщин, в нем поднималась блудная страсть и скверные мысли. Его имя было Иоанн. И он обратился к святому Иоанну Крестителю и говорит: «Святой Иоанн, ты был чист от всякой порочной мысли. Помолись Богу, чтобы он меня освободил от этой нечистоты. Потому что я же оскверняю то дело, которое я совершаю». И святой Иоанн Креститель ему явился и ему сказал: «Нет, я могу тебя освободить от этого борения, но если я это выпрошу у Бога, то ты потеряешь венец мученичества. Продолжай бороться, борись против всех этих нечистых мыслей, против этих образов, после восстания плоти в тебе самом, борись беспощадно. И рано или поздно благодать Божия, которую ты призываешь, победит в тебе, и тогда ты получишь венец мученический». И этот монах продолжал крестить, боролся до дня, когда вдруг он оказался свободным от всякой нечистой мысли и мог крестить так, как верно крестил святой Иоанн Креститель в водах Иордана. И это нам надо помнить, что не надо нам смущаться тем, что вползает в нашу душу, но не надо нам смущаться и тем, что в тот момент, когда мы молимся Богу, когда Господь проливает свой свет в нашу душу, вдруг мы начинаем видеть в нашей душе такую тьму, такую нечистоту, такую скверну, которую мы раньше в ней, в нашей душе, не ощущали и не видели. И поэтому нам надо помнить, что наше тело, наша душа, наш дух, они составляют одно целое, которое мы постепенно должны включить в тайну Божию. И тогда человек делается цельным. Тогда его телесность пронизывается благодатью с такой же силой, с которой пронизывается его дух. Вспомните видение Мотовилова, когда он разговаривал со святым Серафимом Саровским. Он увидел, как лицо святого Серафима сияло, как сияла его одежда, как весь он воссиял, подобно тому, как на фаворе воссиял Христос, когда он говорил с Моисеем и Ильей о грядущем своем страдании. И тогда он весь просиял так, что даже одежда, которая на нем была, воссияла такой белизной, которую, как говорится в Евангелии, ни один белильщик не может осуществить. Это нам наше внимание обращает на то, что мы так же телесно, как и душевно, и духовно должны быть пронизаны благодатью. И что мы не должны бояться той борьбы, который в нас совершается. Борьба – это момент, когда мы можем сказать: «Господи, неужели Ты мне доверяешь настолько, чтобы мне поручить эту борьбу со сатаной, со злом, который во мне еще не исчерпано?» Это момент, когда мы можем радоваться тому, что Бог нам дает возможность за Него вместе с Ним бороться и побеждать. И когда мы побеждаем зло в себе, мы его не только в себе побеждаем, мы его побеждаем вообще, потому что пораженный бес поражен для всей вселенной. Он ранен насмерть. Когда грех какой-нибудь в нас исцелен, то есть когда ничего не осталось от него, только наша цельность выросла в полноту своей меры, мы можем сказать: «Теперь это зло умерло для всей вселенной». И поэтому, когда мы встречаемся в нашей жизни с духовной борьбой, с душевным искушением или с телесной болезнью, я говорю сейчас не о болезни обыкновенной, а о том, что грех в нас начинает действовать с новой силой, мы можем благодарить Бога. И мы можем одно тоже помнить, что чрезвычайно важно, не тело является причиной и не является источником зла в нас. Один из подвижников совершенно ясно нам говорит, что тело является страдальцем, мучеником, что тело является жертвой той неправды, которая в нас живет душевно и еще духовно. Поэтому, когда мы говорим о телесных, о плотских грехах, мы говорим о том только, что греховность наша, которая вся живет в душевности и духовности, сейчас порабощает наше тело, оскверняет наше тело. Каяться должно не тело, а душа наша. И это очень важно, потому что слишком легко мы думаем о нашем теле как об источнике искушения или зла. Источник в нашей неочищенной, непросвещенной душевности и еще не до конца загоревшейся духовности.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о святости и духовности. Христианство видит человека как образ Божий. Если человек – это единство души и тела, то справедлив вопрос, что происходит с образом Божиим в человеке, когда тело умирает? К этому вопросу в своих размышлениях обращается современный греческий мыслитель, живой классик богословия Христос Яннарас в книге «Вера Церкви». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Если человек – образ Божий, то как этот образ отражен в нашем теле, душе или же духе? Что происходит с образом Божиим в человеке, когда тело его умирает и разлагается в земле, и когда вместе с последним взглядом и последней улыбкой угасают признаки душевной и духовной активности? Это кардинальные вопросы. Если они остаются без ответа, все наши рассуждения повисают в воздухе и оборачиваются пустой фантазией. Однако читатель должен, в свою очередь, согласиться с невозможностью ответить на эти вопросы языком физики и геометрии, то есть языком меры весов. Здесь потребен иной язык, способный передать качественные различия вещей и живого опыта, характер личных взаимоотношений, знание, которое не может быть стопроцентно заверено органами чувств. Церкви удалось найти такой язык. Сейчас мы затрагиваем одну лишь его философскую оболочку, но хотим подчеркнуть вновь и вновь, вся семантическая полнота этого языка может быть постигнута лишь в богослужебной практике церкви, в живом опыте общения в теле Христовом. Итак, вернемся к нашему вопросу. Что происходит с образом Божиим после смерти тела человека и прекращения жизнедеятельности души? Прежде всего, нам необходимо попытаться определить понятие, что такое тело, что такое душа или дух, и что из них лежит в основании человеческого существования, его самотождества и самосознания, его «я». Рационалистически мыслящий человек нашей эпохи склонен отождествлять эту экзистенцию, рефлектирующее самосознание, душу, «я», с неким конкретным и доступным чувственному восприятию объектом, представляющим собой биологический полифункциональный организм. Его поведение и внутренняя жизнь зависят, согласно этому взгляду, от деятельности мозговых центров, в свою очередь предопределенной биохимической конституцией индивида или же его наследственностью, также имеющей биохимическую природу. Речь идет о хромосомах, о молекулах ДНК, содержащих в зашифрованном виде код будущего развития личности. Таким образом, в этой концепции не остается места ни для предположения о существовании души, ни для допущения, что после гибели биологического организма продолжает существовать что-то, неподвластное смерти. Если мы примем за истину, что состав хромосом и работа мозговых центров являются не просто рабочим механизмом и средством проявления личности, но ее причиной, то должны сделать вывод о том, что ипостасные свойства человека, личностное самосознание, «я», вообще психическая жизнь, жестко заданы биологической структурой и ее функциями. Другими словами, нам придется признать, что биологические начала и функции, лежащие в основании телесной жизнедеятельности человека, определяют и исчерпывают собой факт человеческого существования как целого, ипостась человеческого субъекта. Следовательно, никакой психогенетический фактор не в состоянии повлиять на автономные физиологические процессы. Однако данное утверждение опровергается массой примеров из области другой позитивной науки, современной психиатрии. Даже при самом позитивистском истолковании полученного опыта современная психология и психиатрия доказали со всей определенностью и на многочисленных примерах, что жизнедеятельность наших биологических структур предопределяется тем, что мы называем субъективностью или «я» человека. Библейская и церковная антропология не противопоставляет себя ни фактическим данным, ни языку современной биологии. Наука не может нанести вреда церковной истине. На вопрос о том, что представляют собой тело и душа человека, согласно церковным воззрениям, мы ответили бы так: как тело, так и душа являются энергиями, присущими человеческой природе. То, что есть каждый конкретный человек, это его истинное существование или ипостась, его внутреннее «я», благодаря которому он представляет собой некий экзистенциальный факт, не тождественный ни телу, ни душе. Они всего лишь высвечивают истинное «я» человека и являются энергиями, проявлениями, способами выражения личностной ипостаси. Напомним, православное богословие определяет энергии как общие свойства человеческой природы, через которые, однако, осуществляется и выражается единственность и неповторимость каждой конкретной человеческой ипостаси. Всем людям присущи одни и те же телесные и психические свойства – дыхание, пищеварение, обмен веществ, рассудок, интеллект, воображение. И тем не менее, именно конкретные формы проявления этих общих функций и отличают решительным образом каждое человеческое существо от прочих людей. Это отличие выражается как в чисто телесных или же чисто душевных чертах, например, в отпечатках пальцев или комплексе неполноценности, так и в их взаимопроникновении, взгляде, слове, выражении лица, жестах и других подобных способах самовыражения личности, в которых бывает так сложно определить границу между физическим и психическим. Итак, человеческое «я», его ипостась, не идентифицируется ни с телом, ни с душой, но действует, обнаруживает и выражает себя в телесных и психических функциях. Вот почему никакая физическая ущербность, никакая психическая неполноценность или повреждение рассудка не в состоянии лишить человека его внутреннего «я», сделать человека не человеком, уничтожить его как экзистенциальный факт. Кроме того, наш непосредственный опыт говорит, что так называемое «тело» не является чем-то раз и навсегда данным и неизменным, но представляет собой динамичный процесс, гармонию функций, осуществляющуюся как непрестанное движение. Так мы безоговорочно можем принять выводы современной биологии со всеми ее будущими дополнениями и уточнениями в том, что касается описания биохимических реакций и прочих механизмов, лежащих в основе телесных функций. Равным образом, то, что мы называем душой, также представляет собой динамический функциональный процесс, в котором находит свое выявление и выражение живая человеческая экзистенция. Психические функции носят различные наименования: рассудок, воображение, логическое мышление, творческая способность, любовное стремление и так далее, а также сознание, подсознание и область бессознательного. Мы можем сделать следующий вывод. Индивидуальность человека, как телесно-биологическая, так и психологическая, не пребывает в статическом состоянии, но осуществляется динамическим путем. Интенсивность этого динамического осуществления идет по нарастающей, достигает апогея, и затем постепенно снижается, вплоть до конечного исчерпания психосоматических энергий, приводящего к смерти. Напротив, то, что человек есть по самой своей сути, его ипостась, не подвержено процессам созревания, старения и умирания. Согласно учению Церкви, человек как личностная экзистенция пред лицем Бога, то есть образ Божий в человеке, не может быть локализован в какой-то определенной временной точке или промежутке времени. Несмысленный младенец, зрелый муж, умерший в расцвете физических и душевных сил, дряхлый старик или же умалишенный – все они в равной степени личности пред Богом. Происходит это потому, что человеческая ипостась, его «я», его самосознание, основаны не на психосоматических свойствах, но на отношении человека с Богом, на том, что Бог любит каждого из людей единственной любовью, называющей несуществующее как существующее. Человек есть личность и образ Божий в той мере, в какой он способен отозваться на обращенный к нему божественный призыв, полный любви. Посредством психосоматических функций любой из нас может свободно распоряжаться этой способностью, отвечая согласием или же отказом на призыв Бога, и тем самым приводя свое существование либо к жизни, которая есть связь с Богом, либо к смерти, то есть к разрыву с Богом. Божественный призыв не зависит от действенности психосоматических функций, а также от тех или иных научных интерпретаций, касающихся их происхождения и развития. Человек есть благодаря призыву Бога, обращенного к нему лично. Поэтому церковную истину не могут поколебать ни теория биологической эволюции, ни физиологическое сходство вида Homo sapiens и обезьяны. В конце концов, коренное отличие человека от обезьяны заключается не в большем совершенстве психосоматических функций, но в его способности отвечать на призыв, обращенный к нему Богом. В библейском образе сотворения человека и его последующего одушевления божественным дыханием речь идет не о биологическом происхождении людей, но о происхождении их сознания и самосознания, их личностной свободы. Совпадает ли этот акт с появлением человека как биологического вида, или же личностный образ Божий был запечатлен на одном из звеньев эволюционной цепи, не так уж важно для библейской и церковной антропологии. Истинность ее от этого не умаляется.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».